13:10 в Москве. Добрый всем день. У микрофона Алексей Венедиктов. Сейчас мы начнем нашу программу, которую будет вести Наталья Басовская и я. Сегодня она посвящена Жанне д'Арк. Ну, понятное дело, о ком еще можно говорить после праздника 8 марта, как не о сожженной девушке. Если она была сожжена, если она действительно существовала, вопросов масса, и мы об этом будем говорить. Но сначала, как всегда, масса призов. Внимание, сегодня у нас будет 32 победителя. Что надо сделать для того, чтобы получить книгу и стать одним из 32 победителей? Правильно ответить на вопрос, который я вам задам сейчас, послав смс по телефону московскому 970-45-45. 970-45-45. Естественно, есть код +7 985. Вот так, собственно, телефон для смс. Вы набираете +7 985. Потом 970-45-45. Правильный или неправильный ответ и ваше имя. Конечно, работает и пейджер, и интернет, вы можете через него присылать. Итак, наши призы сначала. Первый победитель, кто первый ответит правильно, получает книгу Натальи Басовской «Столетняя война». Я не могу говорить название, потому что в этом вопрос полностью, потому что в этом есть мой вопрос. Серия «Историческая библиотека» издательства «Астрель». Вы получите с автографом Натальи Ивановны. Один победитель, один экземпляр. Следующие 12 победителей получают книгу издательства «Молодая гвардия» Анатолий Левандовский, «Жанна д'Арк» из серии «Жизнь замечательных людей». Еще 12 человек. «Жанна д'Арк». И еще 19 победителей получают книгу Марка Твена «Жанна д'Арк». Оказывается, Марк Твен писал не только Тома Сойера, но и «Жанну д'Арк». Подзаголовок «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» Сьерра Луи де Конте, ее пажа и секретаря. Издательский дом «Азбука классика», Санкт-Петербург, 2007 год. Итого 32 победителя. Первый Наталья Басовская подпишет свою собственную книгу. 12 ЖЗЛ «Жанна д'Арк». И 19 Марк Твен «Жанна д'Арк». Вопрос очень простой. А какой цветок находился в гербе французских королей во время Столетней войны? Какой геральдический цветок находился в гербе французских королей времен Столетней войны? Просто пришлите название цветка. Напомню вас, +7 985, это телефон для ответа, +7 985 970-45-45, 970-45-45. И обязательно подписывайтесь. Алла и белая роза, Надежда, это совсем другая страна. А мы говорим о французских королях, потому что Жанна д'Арк, если она и существовала, все-таки была француженкой.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. В это воскресенье в программе «Дым Отечества» после 19 часов мы поговорим о том, почему открытая власть эффективнее закрытой. Как известно, 6 марта 1997 года был открыт первый официальный сайт королевы Великобритании. А после 19:30 мы поговорим о том, чем коммунизм был привлекателен для западной интеллигенции. 3 марта 1944 года в Париже дебютировал певец Ив Монтан. В дальнейшем вступивший в компартию. Наш гость – писатель Бенедикт Сарнов. Программа «Дым Отечества» в это воскресенье после 19 часов.
Ну а вы отвечаете на наш пейджер, смс и интернет. Какой цветок находился в гербе французских королей времен Столетней войны? 970-45-45.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, добрый день, Наталья
добрый
Ивановна.
Добрый день.
Сегодня мы говорим о Жанне д'Арк. А был ли мальчик, я хотел бы спросить, была ли девочка. Но сначала наши слушатели всегда просят вас сказать, какие книги, одну, две, три популярные, не монографии, вы порекомендовали бы о Жанне д'Арк, например.
Конечно, ту книгу Анатолия Петровича Левандовского, которая была названа в серии ЖЗЛ. Есть прекрасная, очень небольшая книжка Владимира Ильича Райцеса «Жанна д'Арк. Там миф и реальность». Это вроде бы источниковедение, анализ источников, но написано живо, интересно. Вся канва ее жизни там есть. И есть очень интересная оригинальная книга двух француженок Перну и Клен. Одна фамилия Перну, другая
Перну.
Клен. Да, Режин Перну и Мари Клен. «Жанна д'Арк». Я писала предисловие к этой книге большое. И ужасный труд проделала, составив научные комментарии. Неблагодарная, тяжкая работа. Поэтому мне эта книга особенно памятна. Но и читателям пытливым она должна быть очень интересна. Потому что, в сущности, это жизнь Жанны глазами людей, которые с ней встречались, об этом рассказали или написали. Поэтому сразу говорю, была девочка, была. Вопрос, что есть другие сомнения, неясности, как вообще в истории, а в Жанне особенно. Но, во всяком случае, я назвала круг самых очевидных и хорошо читаемых книг. Мне очень приятно, что наши радиослушатели хотят читать. Занятие вообще в наше время уже для элиты, для изысканных людей. И тем самым они поддерживают во мне надежду, что интеллектуальная элита в нашем обществе российском сохранится, сохраняется, будет пополняться.
Ну, Жанну не отнесешь к интеллектуальной элите, да?
Зачем ее?
Крестьянская
книги
девушка.
О ней писал потрясающе, хотя и негативно, Вольтер. О ней писал потрясающе, позитивно Анатоль Франс. То есть о ней целые библиотеки. И я назвала лишь самое то, что лежит на поверхности. Но в каждой из этих книг есть список, и любой пытливый человек увидит эти книги.
Наталья Васовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вот вы говорите, что она была.
Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что занималась этим много и лично, и переворошила много исторических источников. Это и хроники, и документы, и письма. Во Франции хорошая сохранность документов. И в Англии тоже, потому что они писали и в Англии. А просто споры вокруг ее личности носят многие века достаточно пламенный характер.
Но почему? Даже секретарь короля уже на оправдательном процессе говорил, у меня было такое впечатление, говорил он после, там, 10 лет после того, как ее сожгли, что она росла не среди овец и баранов, а в школах и зданиях университета. То есть совсем другой образ.
Она изумляла. Она изумляла своей личностью. И вот я предложила в названии «Жизнь как шедевр». Дело в том, что многие уже порядочные годы назад, когда я стала всерьез заниматься сюжетами Столетней войны Жанны д'Арк, я задумалась, что конкретно вписало ее имя в число бессмертных исторических персонажей. Так часто кажется там по детским учебникам, что она победила англичан. Нет, она не победила, и Франция при ней англичан в Столетней войне не победила. Часто кажется, что она была народной героиней и возглавила народное движение против англичан.
Крестьянское.
Нет, ничего подобного. И этого она не делала. Она была, в общем-то, полководцем короля, полководцем особого сорта, полководцем, вдохновителем, образом, символом. И, в общем, я пришла к выводу, что самое бесценное, вписавшее ее навсегда в ряд бессмертных имен, это ее жизнь. Она подарила человечеству свою жизнь, которая есть шедевр, как произведение какого-нибудь гениального автора. Ее жизнь в истории составляет неполных 3 года. Это очень короткий срок, и эти неполные 3 года сделали ее бессмертной. Поэтому о ее жизни и об этой вот краткой светящейся точке, которая сверкнула на небосклоне, достаточно сложном и подчас тусклом небосклоне позднего Средневековья, о ней интересно всегда говорить, хотя и написано много, и сняты фильмы, и будут снимать, потому что вот такой одухотворенный, оживший шедевр, как ее жизнь, без конца привлекает художников. Она родилась, предположительно, 6 января 1412 года. Как всегда, даты рождения могут подвергаться некоторому сомнению. Зато совершенно трагически бесспорно, что была казнена зверски юную девочку, девушку, казнили 30 мая 1431 года на площади в Руане.
Ну, какую-то девушку казнили.
Безусловно. И думаю, что именно эту, хотя, конечно,
вот.
Разговоров
вот,
вокруг самозванцев немало. Да такая жизнь, она и привлекает людей. Вот в том числе и самозванцев. Причина того, что вокруг нее так много каких-то подчас даже скандалезных разговоров, шума, слухов, сплетен, я образно определила бы так. Слишком чистый, слишком светлый образ, кажущийся идеальным вот в таком абсолютном пересказе коротком. А у людей в природе есть какая-то, видимо, нехорошая потребность бросить в эту чистоту ком грязи, чтобы так не было. Вот не может же быть так, что действительно именем Бога, действительно с величайшей верой, она совершает свой подвиг, ее главный-то подвиг, это ее мужество на процессе, героическая гибель, способность дрогнуть, но не отречься от своих убеждений, стать знаменем французской рождающейся нации. Первым начал бросать в нее грязь Вольтер. Его-то скорее можно понять. Его-то скорее можно объяснить. Хотя слухи ходили при жизни. Что такое дева, девушка, а точнее даже девственница, в более точном переводе с латыни, на которой написаны многие хроники, это девственница, символ чистоты в окружении солдат.
Солдатни.
Даже солдатни, вы абсолютно правы. Как это может быть? Но мне всегда вспоминают, сейчас в последнее время модна так называемая гендерная история. Историки, увлекающиеся особенностью поведения представителей основных двух полов на нашей земле, в их социальном смысле, историческом. И вот о Жанне совсем новенькой на русском языке появляется статья, вся посвященная проблеме, утратила девственность или не утратила. Мне кажется, это объяснить можно, но принять не хотелось бы. Но я вернусь к этому в конце. А пока ее жизнь и тот контекст, в который она была вписана. Итак, 1412 год. Она родилась в деревне Дом-Реми. Да, она крестьянка, да, она пастушка. Одна из ветвей, нападающих на нее, это те, кому не верится, не хочется принимать, что огромную историческую роль играет человек из народа. Вот
кухарка, пастушка.
Да. Поэтому хочется подвергнуть сомнению ее крестьянское происхождение. И возникают версии, что она побочная, незаконная дочь развратной королевы Изабеллы. Все знают, что она развратная. Это самое страшное, когда все знают. Это совершенно не означает, что это так. И которую отправили в деревню младенцем там расти. И тогда уже будет лучше.
Не может благородная простая, кровь.
Да, простая крестьянка, да. Крестьянка не может быть такой выдающейся. Между тем, конечно, масса свидетельств, очевидцев. Свидетели ее детства были собраны на процессе реабилитации Жанны д'Арк. Они рассказали об ее детстве, они рассказали об ее юности, о том, как она принимала участие во всех фольклорных, скажем, праздниках. Потом это пытались повернуть на суде против нее, говоря, что она колдунья.
Вокруг язычница.
Вокруг древа, да. Фей. Ну, да. Это традиция, это вековая традиция. Девушки там на полянке водили какие-то хороводы. Была какая-то вера в какое-то фантастическое растение мандрагора. Вот они все искали эту ветку мандрагоры, обладающую волшебной силой. Ну, это же просто у каждого
как
народа.
Как масленица.
Конечно, конечно. И никто же не говорит, что все, кто съедят блин на масленицу, уже колдуны. Это просто все политические веяния разных эпох, такие выдающиеся и такие светящиеся фигуры обязательно обжигают. И у Жанны именно такая судьба. Она родилась во время Столетней войны, за 3 года до возобновления этого великого противостояния двух ведущих западноевропейских королевств. Ибо война шла с 30-х годов XIV века. Официальная дата ее объявления – 1337 год. Было несколько крупнейших сражений, все неудачные для французов и даже трагические. 1340-й – разгром французского флота при Слейсе. 1346-й – разгром французской армии при Креси на пешем сражении. 1356-й – трагедия. Победа сравнительно меньшего по численности английского военного отряда под командованием английского принца, черного принца Эдуарда, черный принц, разгромил французскую армию. Армия бежала, позорно бежала. Ощущение национального позора. Французский король Иоанн II Добрый в плену. Нет войска, нет короля, обезглавленная страна, обезглавленная нация. И я здесь сразу подчеркну, что изученные мною многочисленнейшие источники показывают, что в сущности идея, тема не Жанны д'Арк, а человека, который принесет чудо.
Провидение. Человек-провидение.
Человек-провидение. И человека из простой среды. Она появилась во время битвы при Пуатье. Сразу после нее. После этого дикого удара и позора я вычитала в хронике первых 4 Валуа рассказ о некоем крестьянине из Шампани, который пересек, можно сказать, всю Францию, потому что ему во сне явился ангел, посланный Богом, сказал: «Иди к королю Франции Иоанну II, скажи, чтобы он не принимал бой у Пуатье, будет разгромлен». Он дошел до короля, фантастика. Попал к нему в шатер, еще раз фантастика. Король выслушал, сказал: нет, я рыцарь, сражение объявлено, отменить не могу. Реальность. Тут сочетается, сплетается, как во всякой мифологии, фантастическое и реальное очень тесно. Наконец, 1360 год. Тяжелейший мир в Бретеньи. Примерно половина французских земель находится под властью Англии. Есть угроза самому существованию этого королевства. И этой династии, где у власти династия Капетингов, в 1328 пришла побочная ветвь Валуа, а вообще-то все-таки Капетинги правят этой страной с 9 века, 897 год, Гуго Капет. То есть все такое древнее, стабильное, прочное, королевство заметное, сильное. И вдруг, именно ощущение вдруг, оно просто может исчезнуть. Мир в Бретеньи ужасен. Но война возобновляется в 1369 году. Замечательный французский король Карл V, получивший прозвище «Мудрый», и его полковой Дюгеклен, о котором мы как-то рассказывали, вы прекрасно помните, одерживают победы. Большая часть Франции освобождена. Казалось, уже можно вздохнуть к концу XIV века. Но вот в Англии происходит смена династии в 1399-м. Свергнут и убит, уварен голодом Ричард II. А Плантагенет, последний Плантагенет, к власти приходит новая династия Ланкастеров. Им надо доказать, что они не узурпаторы, потому что они узурпаторы. Генрих IV, этот первый из династии Ланкастеров, только и живет этой мыслью. Как бы отделаться от совершенно законной тени? Узурпатор, узурпатор. И его сын, Генрих V. Человек, героизированный Шекспиром до предела, но для всякой героизации, как правило, бывают некие основания. Человек, видимо, не глупый, храбрый, воинственный. Совершенно разумно решает. Надо возобновить войну с Францией. Кто вернет эти былые владения, уже бывшие в наших руках и ускользнувшие, тот будет таким английским героем, что тень узурпации растает. В 1415 году он высаживает значительное войско на севере Франции и у деревушки Азенкур наносит французам очередное такое страшное поражение, что вот теперь чувство, да, Франции почти нет.
Конец.
И ее не становится. 21 мая 1420 года, когда в городе Труа подписан договор. Согласно этому договору, после смерти правящего французского короля Карла VI, королем объединенной Англии и Франции станет Генрих V, английский король Ланкастер.
А наследник?
Наследник приговаривается к изгнанию в тексте договора.
Король, да?
Французский, да, Карл, по имени Карл. Вот
да.
Будущий дофин, да. Жанны. Его приговаривают к изгнанию из Франции. В тексте договора письменно не пишут, почему, но все знают, потому что сама его мать Изабелла Баварская распускает как бы слухи или не отвергает их, что это не законный сын короля Карла VI.
А следовательно, не наследник.
Да, он не имеет тогда права на престол. Идея законности, вот передачи по крови, по династическим каналам уже очень прочная в Западной Европе. А Карл VI... Человек больной, психически, глубоко, страшно. Он чувствовал себя стеклянным сосудом. Это очень такое серьезное заболевание. И временами впадал в совершенно полное безумие. Начиная с 1401 года, фактически, он очень редко приходил в себя. И правило фактически, став официальной соправительницей, Изабелла Баварская. Как пишут и считают все специалисты, вряд ли он понимал, какой договор он подписывает. Договор в Труа. Ему что-то объяснили, что так будет хорошо, и он его подписал. Итак, Франции фактически нет.
Надо еще сказать, что крупные феодалы, не перешли на сторону Англии, признали Генриха V будущим французским королем.
И некоторые, и даже стали его союзниками, например, герцог Бургундский.
Я напоминаю, что это программа «Все так» с Натальей Басовской. Мы еще не дошли до Жанны д'Арк, но уже потеряли Францию. Еще не успели. Она еще и родится только-только. Ей сколько лет-то во время договора в Труа?
8.
Ей всего 8 лет. И она уже может станет наследницей, наследница станет подданной английского короля в будущем.
Не стали бы мы терять Францию, не явилась бы Жанна д'Арк.
И сразу после новостей мы продолжим.
Узнай правду здесь. «Эхо Москвы»